Шалом Раха. Путь к свободе. Свобода – это то, к чему каждый из нас стремится. И поэтому это очень важно сейчас, в это время, понять, что это значит. Рэб Шломо Хальберштам – это первый рэбе династии Бобов. Однажды он был одного очень, очень богатого человека. И тот показывал ему свои хоромы, свой дворец, можно сказать, и немножко похвастаться, как у него красивый дом. И после того, как он отвел его все эти разные месяцы, вышел из своего дворца и зашел в один дом и сказал, что вот этот дом – это специальное место, где мы проводим Песах. Каждый год мы выезжаем из этого дворца, можно сказать, и проводим весь Песах в этом доме, который за все время, весь год, не допускает ни одна крошка. И как бы это, можно сказать, самый лучший вид, да, самый строгий такой путь, как не допустить ни одного прикосновения контакта с хамец, квасным. И он ожидал от этого ребе, что тот будет восхищен, да, таким боном, что он действительно на весь Песах переезжает в этот дом, где никогда не заходит никакой хамец. Но когда он видел, что ребе достаточно хладнокровно к этому отнесся, как-то не был впечатлен этим, то он просил ребе, что это не считается каким-то хидур мицва, чем-то, что как-то лучше выполнять мицву. И Рэб Шломо Хальберштам ответил, что, знаете, я вырос у моего дедушки, Рэб Хаим из Цанц, Диври Хаим, потрясающий большой талмид хахам на доктор. Я не видел такого, чтобы он это делал. Если бы это действительно считалось таким устражением, чем-то, что лучше выполнить мицву, наверняка бы я увидел это у него. Он это не делал. Почему нет? Потому что от нас ожидается, чтобы мы проверили свой дом на хамец, чтобы мы полностью очистили его. И этим тоже мы напомним, что это как-то относится ко мне. И весь Песах именно принесли эту святость именно в наш дом. Просто переехать куда-то, оставить весь свой дом, как он был, и потом после Песаха вернуться обратно, это не то, что считается лучшим выполнением этой мицвы. Потому что в конечном итоге, если мы после Песаха вернемся в тот же дом, как он был до этого, до Песаха, и мы не провели никакой настоящей уборки, да, которая отражается тоже на нас, тогда это не то, от чего хочет от нас Творец. Поэтому мы знаем, что мы постоянно возвращаемся к этим словам каждый год, что хамец – это квасное, идет целая война, да, как все найти, весь хамец, который у нас есть. Но на самом деле мы входим в такую рутину, мы привыкаем к этому, что да, и тоже нужно как-то духовно, это как-то какие-то духовные вещи, что это, как Хазаль говорит, это хамец в моем сердце, как часто сказано, что в общем-то, каждый из нас хочет выполнять волю Творца, но нам мешает вот этот циор бийца, вот это вот дрожжи, вот это квасной, вот этот хамец в нашем сердце. И это все слова, это остается на словах, это остается на каких-то символике, в теории, да. И потом мы как бы возвращаемся в тот же дом и возвращаемся к тому же хамец, и это не чувствуете, что я действительно что-то от себя очистил. Я привел к какой-то свободе, которая связана с как-то... Я отделился от этого хамца. Поэтому давайте посмотрим, как это можно действительно сделать, чтобы этот Песах был... Мы прочувствовали по-другому, и после Песаха мы были другими. Как известно, мы уже часто об этом говорили, что Песах — это новое рождение. Да? Песах — это рождение, Шавот — это бар-мицва, бат-мицва, до совершеннолетия, да, мы получаем Тору, мы теперь знаем, что от нас ожидается в этом мире. Потом Суккот – это свадьба. Значит, сейчас это самое начало. Это вот эта стерильная обстановка, это самое-самое начало. Сейчас это очень-очень важно. Ходишь Ниссан, месяц Ниссан, в общем-то, это первый месяц года. По Торе все месяца отчитываются именно от Ниссана, не от Тишрей. Поэтому сейчас начало. Как часто говорится в Талмуде, все зависит от начала. Теперь, свобода, как ее дефинирует, определяет Тора, это «Эйн леха бен хорин» – нету свободного человека, нету, кроме того, кто осек бе Тора, занимается Торой. Очень странное высказывание, утверждение, потому что, если мы подумаем, Тора, она на нас накладывает огромное количество обязательств. С самого начала, с самого утра до вечера, да, нам предписывается, как я иду спать, как я встаю, какую обувь я одеваю, когда я мою руки, как я должен разговаривать, куда я должен смотреть, куда мне не смотреть, о чем мне думать, о чем мне говорить. Все четко предписывается. Практически нет что-то, что считается нейтральным. Нет такой нейтральной территории. Да? Хотлевод говорит, что все разделяется на хорошо или нехорошо. Поэтому «Эйнлиха бен хорин эламиша осек бетора» — нету свободного человека, который кто-то занимается Торой. Получается, что свобода, настоящая свобода, это свобода выбора. Только Тора может дать нам эту свободу выбора по-настоящему. Когда мы знаем весь этот лозунг, да, как Моше Рабейну приходит к фараону и говорит «Let my people go», да, «Отпусти мой народ». Да, и этот лозунг использовался всегда как такой призыв к свободе. Но на самом деле это только половина того, что там сказано. Там сказано «Лавот эт Ашем», чтобы мы «Отпусти мой народ, служи Творцу». Получается, что вот это «Отпусти» и «Быть свободным» — это только по-настоящему может быть выполнено, когда я иду служить Творцу. В Англии много лет назад один учитель, это было осенью, и он пошел погулять со своим учеником. И особенно в Англии это очень заметно. Было огромное количество листьев, да, как раз уже листья начали падать, и были очень красивые разные, коричневого цвета, зеленого, желтого, оранжевого. И видно было, как эти листья опускаются, вот так вот они падают с деревьев. И этот учитель поднял этот лист, один такой красивый лист, и спросил бы ученика, как вот этот лист, он похож, что он свободный, да? Он летает, да, его куда-то заносит, он уже как бы может попасть в разные места. Но на самом деле пройдет немножко-немножко времени, и от него ничего не останется. Потому что он уже не прикреплен к дереву, к жизни, к влаге. Если человек думает, что он свободен, когда он отдаляется от своих корней, тогда на самом деле это такой вопрос времени, скоро уже этого листа не будет. Но когда ты прикреплен к своим корням, да, к вот этому источнику жизни, тогда действительно ты будешь расти, и ты будешь подниматься. И эти слова, это ученик, это был Тесиал Соломон, сейчас он в Машгиах Лейквуда, он запомнил на свою жизнь, на всю свою жизнь. Мы должны понять, как быть прикреплены к этому древу Эйцхайм, к этому древу жизни. Значит, мы уничтожаем хамец, и потом начинаем считать Сфират Омер, дни, которые ведут к Шавуот, к дарованию Торы. Получается, что сначала нужно освободиться от этого хамец. Только тогда мы сможем принять Тору. Что это значит? Значит, это есть порядок, да? Уничтожить хамец, очиститься и принимать Тору. Мы знаем, что Песах, у него есть три названия. Это Песах. И интересно, что Песах — это не название, которое у нас есть в Торе. В Торе Песах только говорится о Корбан Песах, о жертвоприношении Песхами. Но в Торе название этого праздника — это Хаг Хамацо, праздник Мацы. Когда во время молитвы мы говорим о Песах, то мы говорим «зман херутейну». «Зман херутейну» — это время нашей свободы. И, как известно, праздники в иудаизме — это не какие-то воспоминания о чем-то, да? А это сейчас, вот в данный момент, в Песах у нас «зман херутейну» — нашей свободы. Значит, в мире опускается особая шефа, обилие, через вот этот вот канал, который открывается, небеса открываются, и вот спускается эта свобода. Маца также, она называется хлеб эмуны, веры. И у нас три названия. Песах, хака мацот, зман херутейну, время свободы. Получается так. В Торе, когда говорится об этом празднике, говорится Хаг Хамацот. Что этот день, это праздник, когда мы при исходе из Египта, у нас была маца. И так каждый год мы собираемся, мы едим мацу. Говорит об Левицах из Бердичева. Почему же в Торе это называется Хаг Хамацот? А мы называем это Песах. Всегда уже со времен Талмуда, да, этот праздник, он называется Песах. Потому что это учит нам правильным отношениям между любящими друг друга. Да. Не зря мы читаем Шира Ширим, это песни о любви между Творцом и его народом. В правильное отношение — это когда Ашем говорит об этом празднике, он говорит Хаг Хамацот, это праздник Мацы. Это он вспоминает этим, что еврейский народ мгновенно выходит из Египта, даже не успев приготовить себе нормальную еду. Да? Даже сколько там это, несколько минут, да, это 15 минут, чтобы тесто взошло. Нет, все быстро, мгновенно выходят из Египта, чтобы не на капельку, не задержаться там немножко больше. Творец, он вспоминает об этом, Всевышний Ашем, он говорит, что я верю, я чту, я помню об этой вашей верности ко мне, что вы были готовы побежать в ту страшную пустыню и не задержаться, у вас даже не было времени приготовить нормальную еду, продовольствие. Когда мы говорим об этом празднике, мы говорим Хаг ха-Песах. Песах — это то, что Творец, ты перешел, ты пропустил, Passover, да? Ты пропустил еврейские дома, когда была последняя казнь, казнь первенцев. И мы этим вспоминаем эту доброту, это милосердие Творца на еврейском народе. Вот так нужно себя вести. Это тоже часть свободы, когда ты видишь в другом его хорошие качества, его позитивные, ты видишь его всегда с хорошей стороны, так отношения, у них будет успех. Если мы постоянно концентрируемся на чем-то негативном, на каких-то плохих качествах, когда мы, вот это вот то, что мы видим, да, мы готовы всегда это критиковать и набрасываться на это неправильно. Правильно? Каждый видит позитивные качества другого. И потом это зман херутейну. Это зман, это херут, это настоящая свобода. Как это относится к нам? Рав Саадия Гоэн говорит, что у еврейского народа есть особая миссия. Это не народ. Это не народ, который как-то определяется по национальности, да. В Советском Союзе была придумана национальность такая, да, еврей. На самом деле это только определяется Рав Саадия Гоэн, он жил больше чем 1000 лет назад, он был великий философ. Что это еврейский народ, он только определяется верой. Это то, что произошло в Египте, да, было рождение, до этого было, это была семья, был Авраам, Ицхак, Яков, но Тора могла была только передаваться народу. Вот здесь сейчас будет рождение народа, который потом берет на себя эту миссию быть светом всех наций. И это происходит сейчас. Значит, свобода, как мы видим, она четко определяется сторой и сознанием. Поэтому как нам к этому подготовиться? Как это очистить себя от хамец? Рассказывается, что один ученик решил найти себе самого мудрого, самого ученого учителя, мастера. И он путешествовал по всем странам. Наконец-то он узнал о каком-то самом-самом мудром таком человеке. И он туда направился, был очень далеко. Наконец-то он прибыл туда на аудиенцию, он встретился с ним. И он рассказал ему о своих амбициях, своим желаниям, что я хочу научиться мудрости. Да, и как бы он рассказал о себе. На что этот великий учитель, он сказал, наверняка ты устал, наверняка ты показался, ты хотел бы чая. Да, да, действительно, хорошая идея, чай. И принесли бокал, принесли чайник. Этот ученый, мудрец, он начинает наливать эту чашку чай. Треть, половина, три четверти полностью. Но он продолжает наливать в эту чашку. Дальше, дальше. Говорит, переливается, переливается, переливается. И этот ученик уже не уверен, насколько он пришел по правильному адресу. И он смотрит с удивлением, что происходит. На что он получает объяснение этого учителя, что чтобы наполнить что-то, да, это должно быть пустым. Если что-то уже полное, туда постараешься что-то наполнить, это не получится. Поэтому ты пришел уже, у тебя так много в твоей голове, да, так много всяких разных идеологий, разных разного опыта, который ты набрал, разных мыслей. И сначала нужно от этого освободиться, надо убрать. Почему Моше Рабейну является единственным, да, который был выбран для того, чтобы передать Тору. Его, может сказать, кроме Эвед Хашем, что он был слугой Творца, его единственный комплимент, который мы встречаем в Торе, что он был самым скромным человеком на земле. А нава, скромность, это скромность, это не совсем это переходит, humble, в английском. Человек, который он готов, он видит все правильно, он видит действительно возможности, у него нет вот этого эго, который отталкивает все остальное. Он смог именно передать и принять всю Тору. Сказано, что Кибель, он получил всю Тору, потом он Масал, он передал, сколько уже кто-то мог взять. Но он Кибель, он получил всю Тору. Это наш шанс сейчас. Когда мы освобождаемся от хамец, это вот то, что происходит сейчас. Мы готовим себя, очищаем себя от того, чтобы потом мы могли уже принять Тору. Мы могли себя освободить. Это наша свобода. Каждый человек, когда он за рулем, да, сейчас уже есть много камер и так далее, это легче. Есть какой-то, называется, blind spot. Ты в каком-то момент ты не видишь, как машина тебя обгоняет. Она уже не сзади, она еще не слева, не справа, да. И у каждого человека есть вот эти вот, знаешь, мы как-то их не видим. Да, вот как-то они у нас... И это очень опасно. Если мы не начнем смотреть на вещи правильно, да, к сожалению, это постоянно ведет к авариям в жизни. Постоянно будем врезаться во что-то. Да, потому что мы не понимаем некоторые вещи. Да. Люди, если ты смотришь на ребенка, который взял какой-то лунопарк, какой-то аттракцион, и там вот эти машинки, и вот этот ребенок, он постоянно просто нажимает на газ, он врезает, бум, он врезался опять. Вот это вот иногда человек так буквально, он не понимает, что нужно развернуться. Да. Когда мы заканчиваем молитву Шмонесра, мы отходим 3 шага назад, мы говорим «Осе шалом им рома», «Уясе шалом алейну», «Алколь Исраэль вимру амэн». Мы говорим, что «Ашем, ты делаешь мир в этом, на небесах и внизу». Для того, чтобы сделать мир, ты должен отойти назад. Сначала ты должен отойти чуть-чуть назад. Ты должен понять, что тебе нужно уступить. Ты должен немножко отойти назад, чтобы увидеть немножко всю картину. Это путь к свободе. Да? Про Пхия в Талмуде сказано, что перед тем, как он поехал учить Иерусалимский Талмуд, он постился множество раз, чтобы забыть Вавилонский Талмуд. Он понимал, чтобы понять сейчас новый вот этот вот подход, новое мышление, новое, да, это связано с Торой, нужно сначала убрать все, что у него было до этого. Это мы о великих мудрецах, да, которые наверняка он мог бы сказать, окей, я это выучил, теперь я буду учить это. Да, это мне не будет мешать. Нет, это да будет мешать. Как Альберт Эйнштейн сказал интересную фразу, он сказал, чтобы решить какую-то проблему, ты должен перейти на другой уровень, на другое измерение. Потому что если ты останешься там же, то это, тут у тебя проблема, да, тут у тебя есть вопрос, тут какая-то нерешимая... Чтобы как-то решить эту ситуацию, ты должен ее как-то обойти с другой стороны. Потому что если ты это не делаешь, тогда вот ты остаешься перед этим. Поэтому ты должен всегда как-то научиться что-то в себе изменить. Посмотреть на это с другой стороны. Изменить себя. Ицеат Мицраим, выход из Египта, получается, это Гейрут, мы учим законы перехода в иудаизм, гиура, из исхода из Египта. Весь еврейский народ, он делает гиур, он переходит в иудаизм во время исхода из Египта. Делается бритмила, обрезание, делается, окунаются все, весь еврейский народ. Также приносит карбонот, было возможно в то время жертвоприношение, и принимают всю Тору. Сказано, что человек, который переходит в иудаизм, он ке котен шеной ладами, он как новорожденный. Он начинает все сначала. Каждый человек, он в своей жизни проходит такую фазу, это нам каждый год это нужно, чтобы как-то себя очистить от всего того, что прилипло ко мне за это время. Постоянно ко мне прилипает так много разных вещей, особенно в нашем мире, которые нужно их сейчас проверить. Да, я подхожу к своей библиотеке, посмотрю свои ноги. А, возможно, кроме крошек, которые я могу найти между книгами, да, я могу найти книги, которые вообще, они должны быть здесь. Я прихожу к своему компьютеру, к своему телефону, к своей музыке, к своим товарищам, компании. Да, там тоже ищется хамец. Да, это все часть того, что у нас происходит. Это часть этой процесса, который каждый год от нас ожидается, что мы проходим. Далее того, мы знаем, что у детей часто бывает такое, что они вспоминают нам, мы им сказали это давным-давно, мы уже это 10 раз забыли. Но они это помнят. Как же так? Потому что, когда мы говорим с детьми, они нас слушают. На, не всегда, на. Но когда им это хочется, когда это там нужно, они слушают нас. Особенно, когда мы что-то обещаем, они слушают нас. У взрослых вот это умение слушать, оно почти атрофировалось. Потому что когда я слушаю кого-то, я или анализирую это, насколько он это хорошо сказал или нет. Или я думаю, смогу ли это использовать для себя в моих целях. Или я слушаю, чтобы опровергнуть все, что он сказал. И так далее, и так далее. Я не слушаю по-настоящему. Это тоже наш хамец. Да? Это вот умение по-настоящему что-то воспринимать. Как один психиатр рассказывал, что к нему пришел пациент, он пришел с блокнотом, и когда он начал, записывать, он говорит, что вы делаете? Он говорит, я записываю, чтобы я ничего не забыл. Он говорит, нет, я хочу, чтобы вы слушали. Да? Если вы даже будете слушать, и что-то у вас войдет, это уже достаточно. Если вы записываете, тогда мне пришли слушать. И так во всем. Если мы хотим, чтобы у нас была возможность принять Тору, тогда вот это первая возможность начать убирать все эти вещи, которые мне мешают. Надо понять в себе, что если я хочу действительно что-то, чтобы проникло мне в мое сердце, этот хамец, он мешает. И каждый год мы облепляемся полностью хамец. Насколько мы лучше от него избавимся, тем больше будем воспринимать святые вещи, духовные вещи. Перкей Авот сказана интересная вещь. Рабби Элиша бен Авур, больше известен как Ахар, учитель Рав Мейра, он сказал так, что когда ребенок учит что-то, то это сравнивается, как будто бы чернила пишут по чистому белому листу. Это действительно входит, это красиво, это все ясно. Когда взрослый человек, да, уже в возрасте, когда он учит это, учит что-то, тогда это сравнивается с старой бумагой. Да? Это уже такая она вся примятая, уже стерта, там много раз что-то стиралось, и это уже не входит так хорошо. Менахем Мендел объясняет, как бы, что мы отсюда учим, что все, если человек уже прошел какой-то, он не в молодости, то все, с ним уже все ясно. Да? Рабби Акива, ему было 40 лет, когда он начал учиться, и вся устная Тора, вся вообще, в общем, все, что у нас есть, все ученики Талмуда, это через Рабби Акиву. Так было множество людей, которые начали учиться, когда мы были уже в очень зрелом возрасте. Моше Рабейну было 80. И что нам хочет Перкей Авот объяснить? Да, это 4 глава, 25 мишна. Что это безвыходно, что уже все поздно. Да? Мы знаем, что нет. Мы должны вспомнить об этом, должны быть осторожны, что когда у меня уже накопилось какое-то знание, накопилась какая-то предвзятость, какие-то вещи, какие-то, которые у меня уже со временем, когда я сейчас получаю вот эту вот чистую, новую информацию, мудрые сторы, то надо себя подготовить к этому. Надо себя сделать чистым листом. Потому что если нет, то в этом будет не так много пользы. Если я действительно очищу это. Сколько раз в последнее время я встречался, сталкивался с людьми, вот, особенно в нашем очень непростом времени, насколько их вот эта культура, идеология, да, эти чувства, какие-то ментальность, с чем они выросли, насколько им это мешает увидеть вещи, как они есть. Да? Насколько это действительно ты видишь, это мишна, что да, это вся информация, все, что они сталкиваются, это реальность даже, это все не проходит. Это не заходит, это видится, да, совершенно в другом свете. Как недавно рассказывали, что один человек, который приходил на урок Талмуда, перед шахарит, перед утренней молитвой, это было в 6:30 утром, и там собиралась целая группа людей, которые потом спешили на работу, но они хотели поучиться до этого. И там был человек, Йосеф его звали. И он приходил, но он часто опаздывал, иногда вообще не приходил, и он как бы, иногда участвовал, иногда он засыпал как-то. И потом его пару недель его не было. Но после этого он начал приходить раньше всех. Он был самым активным участвующим этого урока. И он начал записывать все. Он даже готовился до этого, дал вопросы. И тут его соседи там, и как бы, ну, те, кто приходил, они очень удивились, они говорят, что случилось? Что с вами случилось? Да, как бы мы очень рады, что вы так у нас мотивируете, у нас такая энергия. Он говорит, ну, сейчас урок, я сейчас не могу, но потом я вам расскажу. И после молитвы они к нему подошли. Им было очень любопытно, что с ним произошло. И он сказал, смотрите, у него уже мама была очень в пожилом возрасте, ей было тяжело одной. Ему нужно было перевести ее в дом для престарелых. Не было другого выбора, там нашли очень хорошие условия. И он навещал ее каждый день, до сих пор навещает ее каждый день. И там, как он ее перевез, она была на третьем этаже, это было такое место, где на одном на верхнем же были женщины, на втором были мужчины, и была большая столовая. Сломался лифт, там были какие-то неполадки, ему нужно было пойти через попасть. Своей маме нужно пройти через второй этаж. И когда он там проходил, то он услышал крики. Да? Один кричал какие-то цифры, какие-то номера 93, другой 94, они кричат. Он ему что-то случилось, он побежал, там сидят два старика. И один кричит на него, 93, говорит, ты дурак, 94. Нет, ты вообще слепой. Да? И он подошел, он говорит, я могу чем-то помочь, что случилось? Они говорят, не-не-не, ты ничего не можешь. Он говорит, не, ну что? И они ему объяснили, что каждое утро они, ну, у них там есть программы, есть разные встречи. Но есть всегда полтора часа примерно, когда там ну, нету всех как-то свободное время. И они собираются там вот у окна, и они считают автобусы, которые приезжают. И вот один говорит, у него было 93, он говорит, ты совсем уже ослеп, там было 94. Они спорят об этом. Кричат. Но это было так забавно, да, как-то, ну. И он поднялся потом наверх, потом нужно было спускаться опять, и он опять слышал крики. Он говорит, ну, еще что-то, но уже другие. Ему стало любопытно опять, что еще, как бы он скажет своей маме. И тут это было в другом помещении. Там сидело тоже два старика, уже таких еле-еле, там один был в коляске, другой. И они кричали друг на друга. Но совсем по-другому. Было видно, что совсем по-другому. Они говорят, что пшат в той смысле, правильно понять вот эту вот часть Талмуда с комментариями Тосафот и Раши так. А другой говорит, нет, ты вообще ничего не понял. На самом деле, это вопрос был такой, ответ был такой. И они вот каждый из них вроде доказательства, они говорят, что это Раш, вроде Рамбан, каждый приводит комментарий. И они спорят по-настоящему, для них важно. Они кричат друг на друга. Тут он не мог ничем помочь. Он это самое просто спустился. Он говорит, после этого он решил, он будет приходить на урок вовремя. Он будет учиться лучше других. И как бы по-настоящему понимать, что он учится. Говорит, потому что через... Когда мне, если мне надобится когда-нибудь попасть в такое место, я хочу быть как вот эта вторая пара. Не хочу быть как первая. Но для этого начинается сейчас. Как мы сейчас на себе воспитаем, что для нас важно, что для нас действительно вот это вот настоящая свобода. Да? Эйн леха. Нету свободного человека, кроме того, кто занимается Торой. Нет. В Раба, величайший Амора в Талмуде, один из величайших раввинов Талмуда, он, когда начинал урок, то начинал с шутки. Какой-то веселой истории, чтобы все смеялись. Но потом все сидели с огромным трепетом и слушали все, что он говорит. очень интересный, очень большой контраст. Да? Сначала шутка, все смеются, и потом все напряженно слушают каждое слово. И почему? Значит, начинается эта шутка, чтобы было доверие, была теплота, было что это, знаешь, что мы близость, что мы все вместе. Но потом, сам, когда передается эта мудрость и так далее, то нужна максимальная концентрация и желание действительно понять и принять всю вот эту вот свет Торы, всю эту мудрость, которую человек может для себя понять, чтобы у него дошло до него. Получается, что проанализировать себя, да, когда я слышу что-то, когда я получаю какую-то информацию, я слушаю вообще, я пытаюсь выучить что-то, чтобы потом кому-то рассказать, или кому-то похвастаться, или проявить свою какую-то мудрость, или просто потому что мне скучно, или я хочу действительно, чтобы вот это вот вошло в мое сердце, в мою душу, стало частью мной. Есть эта оболочка, она называется хамец, она мешает. Мне нужно сейчас размыть, растворить, убрать, освободиться от нее. В Шмоне Эсре, в Амиде, в конце Амиды, мы говорим такую более персональную молитву. Мы говорим: «Кодеш Борох Ху, Всевышний, пожалуйста, в нахше к апарт тье, чтобы моя, чтобы мои чувства, в нахше мой нефеш, да, я был как земля, как прах земли для всего, для коль тье, чтобы ни происходило, чтобы меня это не затрагивало». Что это значит? Что такое как прах земли? Как земля? Кафа, как прах. Не как пепел, как земля. Это значит, что над землей ее можно топтать, по ней ходят. Да? Я говорю, что даже если по ней будут топтать, по ней будут ходить, да, это окей, меня... Как, так как земля от этого не сотрясается, она от этого не переживает, так же моя душа, да, мои чувства, они не будут содрогаться, они не будут от этого впадать в какой-то шок, что кто-то на меня наступил. С другой стороны, сказано Тосафот, сказано Брахот, что объяснение, что земля, она полностью неразрушаема. Да. Что бы ни произошло, земля будет там. После любого пожара, даже землетрясения, она земля на, да, земля на земля. И из нее что-то растет. Что-то продуктивное, это органика, это что-то, что из нее поднимается что-то. Ашем, я говорю, что бы ни произошло, да, я знаю, что я буду здесь, я буду продолжать свой процесс роста. И меня не будет трогать то, что происходит снаружи. Это настолько важный компонент, да, фактор для того, чтобы действительно преуспеть в Торе. Хочешь быть свободным? Это Тора. Хочешь, чтобы Тора была с тобой? Нужно освободиться от многих вещей, от этих вот, которые происходят снаружи. И насколько наше общество завязано на вот этой популярности, завязано, насколько вот все зависит от сколько людей, сколько общества, где мой рейтинг, да, насколько высоко поднимаюсь, это антитода к Торе. Да? Если ты от этого зависишь, да, тогда ты отдаляешься от свободы, от жизни. Недавно я общался с очень приятным человеком, назовем его Алексей, и он начал новую работу. Непростую, там у него очень много разных задач, все держится на нем. И после этого он поделился со мной, что у него было очень-очень тяжелое испытание. Кто-то начал его провоцировать, и как-то очень, ну, страшно, как-то, ну, грубо, вот, пошел на конфронтацию, такой конфликт с ним, и ему стоило огромнейших усилий себя сдержать. И после этого он спросил, как я теперь, ну, когда я возвращаюсь на работу, когда я сталкиваюсь с этим человеком, он там находится каждый день, как мне вообще можно, ну, как мне себя продолжать сдерживать, и как мне к этому относиться. И мы с ним обсудили, мы как бы дошли до того, что на самом деле каждый раз, когда он видит этого человека, который его провоцировал, то на самом деле он должен прыгать от радости. Да? Это как представьте себе, что человек, ну, какое-то состязание, какая-то олимпийская игра, и он там кто-то ему бросает что-то под ноги, он бежит, у него барьеры, у него какие-то препятствия и так далее. И он, несмотря на все это, он выигрывает. Каждый раз, когда он видит эти препятствия и так далее, он как бы наполняется потрясающей гордостью, радостью, что он через них прошел. То, что мы здесь, этот человек, да, он «Венавши ка афля конти мой нефеш», он решил, что был как афр, как прах, как земля, по всему, что происходит вокруг. Но радоваться, да, то, что это растет, то, что это процветает, когда человек этого видит, да, можно вот сказать, как врага, как с ненавистью, тогда наоборот, это напоминает тебе, что какая у тебя огромная сила, какой потенциал. Он помог тебе увидеть, какой у тебя потенциал. А что ты можешь... Это называется свобода. Ты освобождаешься от этого. Ты не живешь, да, с... Как я стараюсь тоже объяснить своим детям, иногда бывают какие-то, сталкиваются с другими ребятами, которые, да, или как-то обижают, или как-то их там, да. И обычно это все от зависти или от их других. И нужно понять, что мы окружены людьми, у которых много проблем. И когда они как-то стараются нам нанести какой-то вред, если кто-то с ним не здоровается, если кто-то ко мне, мне какой-то косо смотрит и так далее. Да. Значит, у него что-то есть, я могу ему помочь, может быть, надо даже помочь, но в любом случае хотя бы не расстраиваться из-за этого. Да, будь свободным от этого. Да. У меня достаточно своих проблем. Мне тоже нужно носить на себе проблемы всех остальных, да, если я вижу, что да, это мне достаточно своих проблем. Навши капель охоти. Мы видим, что нужно много радости, нужно много смелости, нужно много стремления к этому всему, да, чтобы достичь этой свободы. Маца и хамец. Да, в чем разница маца и хамец? Да, очень маленькая разница, на самом деле. Разница маца, она отличается тем, что с ней нужно постоянно работать. Если человек весь день, да, он постоянно работает с этим тестом, то это не становится хамец. Но ты оставил это, да, через 18 минут максимум уже все, карет. Это уже страшное наказание, кушать это в Песах. Значит, если человек работает с этим, о, тогда это постоянно будет мицва. Постоянно это маца, это мицва. Если он расслабляется, если он отдыхает, он решил, у него нет сил, он сдается, это становится хамец. И Хазал говорит, что если ты видишь какую-то мицву, видишь какое-то хорошее дело, да, и если ты это пропускаешь, то это становится хамец. Это огромнейшая разница. Не просто человек что-то пропустил. Это из мацы, из мицвы стался хамец. Хазан Иш говорил так, что если человек делает какую-то мицву, и он после этого не улыбается, он не прыгает от радости, в общем-то, как бы он как-то... Да, он не улыбается. Значит, три причины есть на это. Говорит Хазан Иш так. Первая причина, возможно, может быть, у него что-то, но мы не видим этого, возможно, да, как это парализовало какие-то его мышцы. Это раз. Два, может быть, он не знает о потрясающей награде, потрясающей привилегии, что он сейчас сделал. Он делал что-то хорошее в этом мире. Он действительно сделал что-то, выполнил волю Творца. Он не знает об этом, он вырос в джунглях, он вообще не знает, что такое, кто такой Творец, что такое этот мир, и Олям Аба, следующий, грядущий мир, он не знает. Это номер два. Номер три, он зашел с ума. Если он не улыбается, он зашел с ума. Тогда говорит Хазаныш, если ты сделал сейчас что-то хорошее, и ты от этого не улыбаешься, ты должен сразу же себя определить, к какую из трех категорий я отношусь. Ты у меня что-то с мышцами не так, надо провериться. Или я, к сожалению, вообще не понимаю этот мир. Или я уже, у меня поехала крыша. Поэтому, если мы не улыбаемся, а сейчас именно это признак свободы, да, тогда, говорит Хазаныш, одно для выбора, одно из троих. Постараюсь, у нас мало времени. Бедикат хамец. У нас мы проверяем, да, освобождаем от хамец. Там Сотер говорит такую вещь. Что мы видим в Египте произошло? У нас у еврейского народа тогда было два огромнейших испытания. Одно испытание было то, что мы сказали до этого, все бросить и уйти. Да? Мы сказали, что 80% не могли это сделать. Они не хотели уходить. Они остались в Египте, они уже никуда не пошли. Только 20%, 1/5, смогли все бросить и уйти за Творцом. Второе испытание во время 10-й казни было строжайше запрещено выходить из дома. Нужно было оставаться в доме, кушать корм Песах, жертву пасхальную, мацу. Не выходить из дома. Представьте, там была истерика, там были крики, что-то гражданское было, происходило что-то. Не выходить из дома. У нас это испытание сейчас тоже. И это именно наш путь к свободе. Все бросить и уйти, имеется в виду не быть привязанным к ценностям этого мира. Да? Не значит, что человек должен жить в аскетизме и как-то в бедности. Нет. Но чтобы это не диктовало, это не предписывало мою жизнь. Чтобы я жил, чтобы жить. Не для других разных целей, по которым мир считает, что вот это наше общество, оно думает, что это лучше всего. И второе, это огромнейший поток информации и новостей и всего того, что, в общем-то, противоречит духовным каким-то вещам и идеалам. И научиться это фильтровать, как-то это остановить себя, да? Чтобы мой дом там был именно почему, да, это разрушение, смерть, она перескочила через эти дома, потому что там был корман Песах, была самоотверженно принесена пасхальная жертва, что являлось идолом, богом для египтян. Было ограждение. Это мой дом. Сюда нет, это ограждение от улицы. Да? В наше время, если я захожу уже с телефоном и так далее, то я приношу весь мир, всю улицу, она находится в доме. И надо проверить, сейчас нужно проверить, посмотреть не только крошки. Да? Надо проверить всю свою, чтобы как-то осветить то место, где я нахожусь. Чтобы шхина, чтобы присутствие Творца находилось в каждом из наших домов, то надо его тоже очистить. Надо себя очистить, нужно себя приготовить. И свобода – это свобода выбора. Настоящая свобода, если человек действительно использует свою свободу выбора. И «Эйн лиха бен фарин» – нету свободного человека, только тот, кто занимается Торой. Так, самях.
Шлома, огромное спасибо за урок. Есть несколько вопросов. Я вижу здесь вопрос от Анны. Шалом, уважаемый рав Шлома. Вопрос. Тяга к ощущению свободы, за которую многие люди готовы отдать очень многое. Это заложено в душу Творцом, и если да, для чего?
У каждого человека есть душа, и душа, она автоматически, да, как-то постоянно на стремление, да, к вот этому, к Творцу, потому что часть Творца духовному. И поэтому это дает человеку, особенно в экстремальных ситуациях каких-то, да, то это дает им это чувство, что они не одни и так далее. Поэтому это, да, это что-то, что заложено в каждом человеке, помогает нам направить нас.
Спасибо большое. Как не увлечься и вовремя остановиться от этого пьянящего стремления к свободе?
Как? Еще раз, пожалуйста, вопрос.
Иногда свобода, она немножко опьяняет, и человек готов ради свободы на слишком многое. Как вовремя остановиться и не потерять тормоза?
Как во всем, нужно какое-то чувство меры, да, это нужно, чтобы у кого-то был какой-то наставник, да, чтобы человек может кем-то посоветоваться, как лучше всего и правильно себя вести, чтобы это было мера, чтобы было полезно для себя, для окружающих, для семьи. Поэтому, да, важно, чтобы как-то идти по ступеням, как вот тоже Сфират Омер, это когда мы приближаемся к Торе, это идет по ступенькам, это не мгновенно, если 49 дней, который человек поднимается.
Спасибо большое, дорогие друзья. Вы можете задавать ваши вопросы сейчас, поднимая руку или написав здесь в чате или в Ютубе. Любые ваши вопросы, желательно, конечно, по теме нашего занятия приветствуются. Если у вас есть какой-то личный вопрос, то у нас есть возможность для этого. Каждое воскресенье, каждый Йом Ришон у нас есть возможность общаться с рав Шломо Гольдманом. Для этого просто достаточно написать раву через Telegram или через WhatsApp, и в определенное время рав перезванивает и отвечает на ваши вопросы. Это очень удобно для тех, кто хотел бы именно личного общения. Да. Используйте эту возможность, подключайтесь к нашим группам, и там вы будете в курсе всех анонсов, связанных с нашими уроками ежемесячными, и также касательно личного общения тоже. Я вижу, Геннадий поднял руку. Пожалуйста, Геннадий, ваш микрофон включен, ваш вопрос.
Шалом, скажите, пожалуйста, вот чем маца шмура от обыкновенной мацы отличается?
Маца шмура, это значит, что следили уже, когда еще колос, как так называется, как пшеница, когда растет, когда ее срезают, чтобы она уже была не влажная. Там специально в то время, когда она высохла полностью, поэтому она уже шмура, она уже ее охраняют от этого, да, в тот момент. И есть мнение, что лучше всего на пасхальный седер использовать именно такую мацу. Но во время других дней Песаха не обязательно.
То есть это только на сам седер, а в другие дни можно, то есть, которая не шмура, она тоже кошерная, да?
Если она хорошо была приготовлена, и действительно там есть, там следили за ней, тогда это достаточно.
Скажите, в Нейнух не обязаны, получается, продавать хамец, да?
Нет, не обязаны. Совершенно.
Но, в принципе, если вот, ну, в общине, в которую я хожу, например, у нас вот руководитель, у нас маленькая община, руководитель сказал, что вот желательно, чтобы не только евреи, но и бны новых тоже продали, то такая возможность есть. Или, допустим, там, если обратиться к раввину, он скажет, нет, у бны новых мы ему не принимаем. Или можно все-таки продать?
Можете продать, но это вам совершенно нет никакого обязательства.
Ну, понятно, да. Просто руководитель общины так попросил, и, в принципе, можно. Спасибо.
Спасибо большое. У нас остается буквально еще 2 минуты. Посмотрим, может, попробуем блиц такой. Вопросы, ответы. Значит, Алексей спрашивает, как Бнейноах относиться к хамцу?
Положительно. Сам то, что вы можете из себя взять саму философию того, как это, что это означает. Но в практике у вас нет никаких ограничений ни до Песаха, ни в Песах, ни после. Поэтому, если вы как-то хотите себя в чем-то ограничить, это вы можете сделать, но нет, совершенно нет никакого обязательства. Главное понять сам принцип, что мы стремимся к тому, чтобы себя проверить, насколько мы, наша душа как бы чиста и готова принимать все духовные вещи, чтобы ничего этому не мешало. Это главное, что для ног не себя могут взять.
Спасибо большое. И вопрос от Саши, наверное, последний сегодня. Из вашей истории, которую вы сказали в начале, получается, что уезжать на Песах – это не лучший вариант. Лучше быть дома?
Получается, что это не то, что человек точно не сделает для себя лучше, да, получается. А человек может убрать как-то свой дом, например, если это тяжело, если это для супруги. Есть разные исключения, да, но главное, чтобы прошел какой-то очистительный процесс, чтобы человек не после Песаха, во время Песаха почувствовал себя другим. И это можно сделать тоже в отеле, когда человек поехал, но чтобы не пропустить этот шанс.